программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы», и мы ее ведущие Владимир Рыжков
и Виталий Демарский.
Да, мы сегодня вдвоем ведем из московской студии, и наш сегодняшний гость, хорошо вам известный историк Олег Будницкий, не первый раз в нашей программе, но первый раз с материалами проекта, да, нет, мы о нем уже говорили,
да.
Но сами материалы мы открываем впервые.
Да.
А проект, гарвардский проект, их называемый, о котором сейчас, да, Рыжков хочет
сказать. Я хочу обратиться к нашей аудитории, да, значит, только что вышла книга. Вот Олег Витальевич Будницкий держит, я сейчас мы ее видим, гарвардский проект «Рассекреченное свидетельство о Великой Отечественной войне». Я думаю, что мы можем сделать несколько даже рассказов по этой книге, потому что мы с Олегом Витальевичем предварительно, когда говорили, он рассказал структуру книги, там интереснейшие сюжеты есть. Давайте, может быть, мы начнем с того, что...
Да,
Олег, давайте мы начнем с того, что вы расскажите про этот гарвардский проект, потому что не все слушали эту программу, да? Что за гарвардский проект? Кто там был? И почему эта книга...
Кто такой Гарвард?
Да-да-да. И почему эта книга настолько увлекательна, интересна и вот вообще показывает историю войны с неожиданной стороны?
Да, ну здравствуйте. Во-первых, это я обращаюсь к слушателям. Кратко, что такое гарвардский проект? Холодная война. Конец 40-х годов. Война вполне может стать горячей. Что такое Советский Союз? Потенциальный, так сказать, противник номер один Соединенные Штаты имеют самое смутное представление. Страна абсолютно закрытая.
Несмотря на союзнические отношения.
Они уже в прошлом. Союзнические отношения. Уже холодная война. Уже СССР делает бомбу. У американцев бомба уже есть. И американские ВВС, именно военно-воздушные силы, решают, что им надо знать, как себя вообще поведет советское население, если начнется война. А вот не любит оно большевиков? Вот как будто бы. Ну, насколько они любят? Вот если сбросить бомбу на Кремль.
Обрадуются или загрустят?
Да, и если при этом, например, погибнут не только, так сказать, вожди, а какое-то количество других людей, готовы ли, например, население оплатить эту цену? Как вообще она отнесется к войне и так далее? Ну, и вообще знать, как устроено советское общество, чтобы понимать, вот что будет в результате. Это я говорю почему? Потому что ВВС это заказчик. Они, ну, кому заказать? Ну, главного университета мира, Гарварда, да, где только вот стал шевелиться, появился русский центр, вообще, собственно, русистика в США по-настоящему появилась после войны. До этого тоже кое-что было, но это расцвет после войны, и вот благодаря как раз холодной войне финансировалось, чтобы понять, что такое СССР. И, ну, как узнать, что такое Советский Союз, что такое советское общество? Надо спросить у людей, да, провести исследования социологические, попробуйте устроить это в Советском Союзе, да, это совершенно исключено. Но есть люди советские, бывшие, которые находятся на Западе, ведь после войны как минимум 500 000 советских людей осталось на Западе. Скорее всего, было больше, некоторые считают до 700 тысяч, а некоторые даже до 1 000 000. Это вторая волна русской миграции, так называемая. А часть из этих людей, ну, поначалу они почти все были в лагерях DP в Германии и Австрии. Это бывшие военнопленные, не пожелавшие возвращаться. Это бывшие остарбайтеры рабочие, добровольно или принудительно уехавшие на Запад. Это коллаборационисты, которые бежали, так сказать, опасаясь возмездия. Это в очень высокой степени, прежде всего, жители тех территорий, которые были присоединены Советским Союзом в 1939-1940 годах, прибалты, жители Западной Украины, Западной Белоруссии и так далее. Так, и ученые Гарварда решили, собственно говоря, их расспросить, провести с ними интервью, говоря современным языком. А так, возникает много вопросов сразу. Ну, они боятся, и не случайно, да, это советские спецслужбы, вот они что-то наговорят, а потом что с ними будет.
Как отобрать из этой массы?
Достать могут. Ну, это уже следующий вопрос. Это вопрос, так сказать, выборки все-таки. Угу. Вот крестьяне, рабочие, там, преподаватели вузов, офицеры Красной Армии и так далее. Да? Кстати, сразу хочу сказать, что это как бы по определению, by definition, антисоветчики, тут вроде бы, да, 20% из них бывшие коммунисты и комсомольцы. Кстати говоря, это к вопросу о том, что такое было обладать членским билетом. Значило, видимо, не слишком много, если пятая часть оставшихся – это бывшие члены партии комсомола. Вот. И они, притом нужны посредники, напрямую с иностранцами тоже вряд ли кто-нибудь разговаривать, но, правда, иностранцы были тоже своеобразный. Например, одна из ведущих фигур проекта был Александр Даллин. Тогда вот еще он только готовился к защите, потом защитился. Американский историк, сын члена ЦК партии меньшевиков Давида Даллина, который непонятно, какой язык был родным. Он говорил прекрасно и по-русски, и по-немецки. Они сначала были в эмиграции в Германии, по-польски, естественно, по-английски он заканчивал. Этот самый Гарвардский университет потом в Колумбийском там учился. Я был знаком с Александром Даллином. Так, встречался с ним дважды с интервалом 5 лет. Мы вели светские беседы, когда меня не очень интересовала история Второй мировой войны. Я ему задавал какие-то глупые, никчемушные вопросы. Теперь просто вот рву на себе остатки, так сказать, волос. Ну, что делать? Он умер в 99-м году. Точнее, да. Последние годы в Стэнфорде он был, где там совершал свое открытие Америки. Ну, так, к слову. Так, что, как это все происходило, чтобы сохранить анонимность? Имена не назывались. Ну, те, кто брал интервью, не знали, кто это, но оно нигде не должно было фиксироваться. Бралось интервью по-русски или по-украински, а записывалось по-английски на аудиограф, и вот оригиналов по-русски не существует вообще.
Угу.
Так, делали такие паузы, потом записывали, потом опять возвращались, потом это транскрибировали. В общем, целая индустрия. Записали, не вдаваясь в детали, более 700 интервью таких углубленных, к некоторым возвращались еще раз там с ними поговорить. 10 тысяч анкет заполнено было и прочее, прочее, прочее. В итоге вышла знаменитая книга «Soviet Citizen», «Советский гражданин», где было описано, что такое советские люди, и чего они хотят, и кто они такие. И самое поразительное, то, что какой вывод сделали, там во главе проекта были социальный психолог и социолог. Так, Реймонд Бауэр и Алекс Инкелес, вот под их редакцией вышла книга «Советский гражданин», и они пришли к выводу, что в целом население поддерживает власть, вот что интересно. Поговорив вот с этими, так сказать, как бы людьми антисоветски настроенными по определению. Ну, в общем, говорит, ну, как-то в целом-то, в общем-то, ничего. И здравоохранение бесплатное, и образование так ничего. Вот не было бы НКВД, еще там чего-то. А так жить можно. Такой ответ. И они пришли к такому выводу. Абсолютно правильному, кстати говоря, как показало последующие события, как показывают
нынешние. Абсолютно.
Вот. Так.
Уберите, нет, сначала еще в конце 80-х уберите КПСС, и все будет хорошо.
Да, совершенно верно. Да. Что это все, что называется, мне вот говорят братья-социологи, ну, у них примитивные методы были. Ребята, вот они этими примитивными методами получили правильный ответ. Так. Что теперь? Значит, это было все страшно секретно, почему рассекречено. Потом это рассекретили, просканировали и разместили на сайте библиотеки Гарварда. Правда, читать это большой труд, это слепая машина, и прочее, прочее. Короче говоря, мы, сотрудники Международного центра истории и социологии Второй мировой войны Высшей школы экономики, студенты, магистранты, аспиранты, дружными усилиями, несколько лет работы, мы перевели 37 интервью, которые относятся к войне непосредственно. И это первое научное издание гарвардских этих интервью на любом языке. На любом языке.
Но на английском они есть.
Они есть, они не изданы, они есть вот в этой слепой машинописи. И хотя это вроде звучит нелепо, переводили с русского на английский, потом с английского на русский, наш текст лучше. В каком плане? То, что не поняли те, кто иногда записывал, перепечатывал и прочее, это вообще была головная боль. Но я приведу один пример. Скажем, там был вот начальник лагеря Владимир Волынский. Ну, как русский может быть начальником вообще лагеря? Ну, такого нету. Что за Волынский? Обломали все эти самые глаза и прочее, искали там везде. Потом до кого-то дошло, когда в тексте разобрались и прочее, что это Шталаг, это офицерский лагерь во Владимире Волынском. И мы, да, есть такой лагерь, и прочее.
Понятно.
Это так написано.
Они город восприняли как имя, фамилию.
Человека, да. И таких чудес...
Слушайте, не могу сдержаться. Это, знаете, как когда, я помню, как французы переводили с русского на французский «Любовь Яровую». Знаете, да?
Нет.
Они перевели «L'amour du printemps». Да? «Весенняя любовь».
Ну, тоже неплохо. Тоже неплохо. И таких вещей там немало. Но вот мы пониманием реалий, пониманием...
То есть вы такую еще провели научную реконструкцию этих текстов?
Да, да. Это Людмила Новикова, вот редактор книги, заместитель моя, значит, по этому самому центру. Она провела колоссальную, конечно, работу вот со всеми этими вот делами. Так, и вот мы, так сказать, имеем то, что имеем, и о чем тут в этих гарвардских интервью. Книга, кстати, сопровождена, три книги, это комментарии, мы поясняем, кто и так далее. Да, кстати,
одно из... Поэтому это и научная публикация, потому что научный аппарат весь есть.
Да, 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 да. Значит, говоря о наших достижениях, я хочу сказать, что мы идентифицировали многих респондентов.
Даже так?
Да. Но тут...
А у вас есть обязательства не...
Нет, у нас нет обязательств.
Ну, сроки-то все прошли.
Обязательства были, и у нас была переписка на эту тему с библиотекой Гарвардского университета. Мы люди, соблюдающие все, так сказать, законы, правила и прочее. И мы объяснили, что даже те интервью, которые были у них закрыты, потому что там и были имена, и мы объяснили, что не надо их закрывать, потому что один из них – это Отто Шиллер, вообще немецкий чиновник, занимавшийся сельским хозяйством. И там это интервью оказалось случайно, что Далин писал свою диссертацию, потом знаменитую книгу «Германское владычество в России», классическая книга о оккупации. Так, и он, собственно, написал диссертацию на эту тему. Ну, чтобы вы представили, книжка там в страниц 500 там с чем-то, диссертация 1250 страниц. Я ее три тома, это я своими руками держал ее, значит, в библиотеке там Колумбийского университета. Вот. И он брал для своих нужд, и там она оказалась. И мы это тоже перевели, потому что очень интересно. Это вот человек, который один из отвечающих за сельхозполитику Германии на оккупированных территориях. Или там еще один, написано, что такое там Тойер. Говорит, не Тойер. Это просто случайно написано фамилия какого-то немецкого офицера. На самом деле, значит, это интервью давал человек, который идентифицирован был удаленно как Кунта. А этот Кунта, это никто иной, как Астарханов. Автор знаменитой технологии власти, это Абдурахман Астарханов, который не скрывал своей вообще личности на самом деле и так далее. В общем, мы с ними, мы их убедили, что уже не имеет смысла ничего скрывать. Конечно, все эти люди уже давно не с нами, и угроз никаких нет. И более того, некоторые потом писали такое и публиковали под своим именем, что, в общем, как бы это все мелочи жизни, это интервью. И частично мы это поняли по содержанию, просто с текстом сравниваешь. Ну, а ваш покорный слуга добрался до архива Александра Далина. Это около 400 коробок, значит, бумаг в Стэнфорде, в Гуверском архиве. И, как я и предполагал, и как ходили слухи, ну, как этот историк может уничтожить там записи и так далее?
Никак.
Никак. Там есть, не всех, но некоторых респондентов там есть имена. Или... псевдонимы. Эти псевдонимы можно потом...
Инициалы,
да. Ну, в основном там или есть, да. Там есть. Там беда в чем? Что там из этих почти 400 коробок там описаны только 8. И там можно было понять, что там что-то касающееся интервью, и точно, в этой папочке оказались, в числе прочего, эти перечни. Но просмотреть девизу глазами все остальные, ну, это надо было там просидеть не один месяц. Тем более, что эти листы часто разрезаны. Они тоже писали отчеты, как мы все, при научной работе. Потом их склеивали и так далее. В общем, это колоссальная работа. Ну, возможно, ее кто-нибудь...
Расскажите про сюжеты, которые вы отобрали. Ну, вот, из этих 700 вы отобрали 37.
Мы их не отбирали, я сразу скажу, потому что там два тома. 10 и 11, не так, ну, классифицированные, называется «Скедил». Ну, том можно просто приблизительно перевести. Так, 10 и 11 посвящены войне. Вот войне, оккупации, партизанскому движению. И мы просто взяли 10-й, мы перевели на самом деле 10-й и 11-й, но довели до ума 10-й. На 11-й, если вот силы...
Если пойдет, то дальше пойдет.
Ну, идет еще как идет, интерес еще очень большой к этой книге. Но посмотрим, как будет со временем, и просто с силами, физическими возможностями, потому что у нас масса...
Давайте, если у нас есть...
Про структуру просто, да. Вот какие взяли сюжеты?
И, так вот, эти интервью мы им дали заглавие, это сами мы им дали. Просто чтобы как бы, читатель, автор книги, мог понять, о чем речь. А, так вообще там просто номера. Ну вот, немцы в Крыму, сельскохозяйственная политика на оккупированных территориях, донские калмыки под оккупацией, русская деревня под немецкой властью, калмыкия под немцами, Одиссея комсомольца калмыка, Придонья под немецкой властью, судьба военнопленного, Смоленщина под оккупацией, война в кубанской станице, парень из Винницы, такой был лихой довольно парень, как белорусские крестьяне землю делили, у истоков Руа, то есть власовской армии, будни Харькова под оккупацией, освобожденной области СССР, что увидела Красная Армия, лица российского коллаборационизма и так далее. Ну, в общем, я думаю, что, наверное, да, нет смысла перечислять все. То есть, самые разные аспекты.
Мы сейчас остановимся на одном из них и поговорим сегодня, а потом будем продолжать понемножку, всю книжку перескажем.
Так, слушайте, книжку очень надо читать. Но, и тут я вам хочу сказать, сколько тут страниц-то в итоге получилось.
Убористым шрифтом, как я вижу.
Ну, шрифт вполне читабельный. Станец. Но вот 494. Почти. Да. Но убористое это все-таки примечание. А
ну, давайте возьмем какой-нибудь аспект.
Русское крестьянство.
Например, да, вот колхозное крестьянство советское. Вот что мы можем почерпнуть для себя вот из этих рассказов? И что они рассказывают? Вот были колхозы, и пришел вермахт.
Я бы, пожалуй, все-таки начал вот чего. Я бы начал с немецкой политики.
Угу.
Чего хотели русские крестьяне, все, без исключения, это одного, роспуска колхозов. И это была вот просто мечта, и тут не надо для этого смотреть гарвардские интервью. Любой человек, который как-то реальные источники по истории войны смотрел, то это было то, на что люди надеялись. И, кстати, думали, что после войны, может, колхозы распустят. Ну, ничего так мы знаем, не произошло.
Сначала думали, что немцы распустят, когда они вошли, да, да? А потом решили, что Сталина распустят.
Да, что вот вознаграждение, так сказать, за доблесть, там, проявленную во время войны и так далее. И вот интересно, к удивлению и разочарованию большинства крестьян, в большинстве случаев колхозы не распустили.
Немцы
не распустили. Ну, не потому, что они были сторонниками социалистического, так сказать, да? Ну, хотя социалистический у них был, да.
Вот
ну, я имею в виду, да, коммунистической этой самой системы, это будет точнее, да, потому что немцы-то как бы себя объявляли социалистами, национал-социализм там, и у них план, как известно, был явно срисованный, что называется, Советского Союза, у нас были пятилетки, у них четырехлетки, и уполномоченный по четырехлетнему плану был, как известно, Герман Геринг. Так, ну, который ничего не понимал в экономике, у него были заместители, Кёрнер там, в частности, там некоторые другие. Они даже некоторых предпринимателей посадили вообще в тюрьму, поскольку вели себя неправильно, скажем, Тиссена там. Так вот, в связи с этим очень интересное интервью Отто Шиллера, о котором я упомянул. И который был там засекречен, мы убедились, что он ничего не секретный совсем, и более того, Далин его цитировал со ссылкой на его имя еще в 1957 году. А здесь полный текст. Это был вообще ученый-аграрник, и он был атташе по сельскому хозяйству германского посольства в Москве в свое время. Mm-hmm. То есть он знал предмет, что называется. Он знал предмет, и он, в общем, понимал, чего хотят советские крестьяне, роспуска колхозов. Как человек очень не глупый, ну, во всяком случае, задним числом, ведь многие, так сказать, умом, задним умом крепки. Отто Шиллер считал, что если просто взять и распустить колхозы, то это может привести, в общем, ну, не то чтобы к краху сельхозэкономики, это может привести к тому, что нечего будет забирать у крестьян. Так? И, ну, это была главная цель всех. Была главная цель оккупантов, это, собственно говоря,
получение ресурсов.
Получение ресурсов.
Да.
И министр продовольствия и сельского хозяйства нацистской Германии, Бакке, он говорил, что меня интересует только то, чтобы... Вот колхозы – это прекрасная форма выкачать из деревни это самое продовольствие. Поэтому мы ни в коей степени распускать не будем. Шиллер другого мнения придерживался. Он считал, что, ну, во-первых, надо все-таки население на свою сторону привлечь. Потому что все-таки любая оккупационная армия, она вынуждена как-то взаимодействовать с населением. Если там не хотят всенародной, что называется, вот этой вот борьбы, войны, саботажа, чего хотите, хотят получать какие-то ресурсы, нужно, чтобы население было заинтересовано. одним кнутом и террором здесь мало чего добьешься. И у него была такая идея, значит, что каждый год примерно 10%, собственно, от колхозных земель, общего хозяйства, реприватизировать, то есть передать обратно в частные, в крестьянские руки. Так постепенно, чтобы это вот шло. Но там были, у немцев не было никакого единства. У них, во-первых, было много разных ведомств, которые занимались Россией. Там Министерство по делам восточных территорий, которое Розенберг возглавлял. Был специальный отдел Министерства иностранных дел. Были военные, которые там чем-то, значит, какие-то территории отвечали. Было вот это вот Министерство продовольствия и сельского хозяйства, которое жаждало только одного, как можно больше выкачать, да что там будет, хоть трава не расти. Более того, этот вот Бакке, его, ему, так сказать, приписывают, ну, это истина, так называемый план голода. Он вообще считал, что земля должна быть освобождена для немецкой колонизации. Так? И поэтому, собственно, там на Востоке жителей-то не должно много остаться. Он полагал, что они очень должны вымереть потихонечку или не потихонечку. И должно остаться примерно 30 миллионов человек. А для справки, на оккупированных территориях советских во время войны было... по разным оценкам, ну, приблизительно, да, 68-70 миллионов человек. То есть, вот речь шла о таких вот вещах. И надо сказать, что немцы, они практиковали такие вещи, как фактическая блокада городов. В том плане, что крестьянам время от времени запрещали просто приезжать торговать на городские рынки. И жители города оказывались в очень печальном положении, ну, Киева, скажем, Киева или Харькова, они там ездили, ходили, точнее, в сельскую местность, что-то там обменивали, их не пускали, ловили. В общем, это было страшное дело, но, правда, это было периодами. Периодами так, периодами по-другому, потому что какой-то единой политики у них всего никогда не было.
Так все-таки вот на чем они остановились? То есть, так и у них получается, что там каждый генерал какую-то свою политику проводил в зоне своей ответственности?
Ну, по существу так. По существу так. Ну, не то чтобы уж там совсем была какая-то анархия, но, как я еще раз говорю, разные ведомства, конкурирующие, что называется. Действительно, была гражданская администрация, и многие считали, что она хуже, чем военная. И были военные. Военные в большей степени были заинтересованы, чтобы у них в тылу был порядок.
И снабжение.
И снабжение. Поэтому они, как это, и они первые высказали, что мы должны привлекать русских к обслуживанию армии. Просто не хватало рук физически. И эти вот хиви, добровольные хиви, помощники, да, это идеи военных. Гитлер был категорически против, чтобы какие-то русские были в вермахте. В любой роли. Но эти самые генералитет явочным порядком это уже устроил. Потом это как-то институализировали. Но сначала это было...
Вот это а вот что, вот, вот возьмем колхоз имени Ленина где-нибудь вот на оккупированной территории или там 10 лет октября. Вот что с ним происходило? Там же был председатель колхоза, было правление, были бригады. Были ТК, или ТОКи, как их правильно назвать. Вот что немцы делали? Они оставляли прежнюю администрацию? Или они как-то вот перестроили систему управления?
Для начала, что делали крестьяне?
Так.
Ведь был же всегда период безвластия. Угу. Красные ушли, а немцы еще не пришли. Или пришли, пошли дальше, военные и так далее. Они, конечно, все сразу растаскивали. Немедленно.
Из колхозных амбаров.
Отовсюду. В городе было то же самое. Значит, как только вот этот момент междувластия, начинается тотальный грабеж и растащилово, что называется. Значит, немцы вели себя по-разному. В большинстве случаев они приказывали все вернуть на место. Ну, во-первых, они что-то хотели забрать просто, да? Что-то они как бы считали, что нужно вернуть для того, чтобы хозяйство нормально функционировало. По их понятиям, учитывая, что, смотрите, Красная Армия забирала скот и технику, ну, там, трактор для военных нужд. При отступлении еще была установка все уничтожать. Там, так? Ну, не все успевали, не все уничтожали. Тем не менее, был существенный ущерб. А потом немцы, армия кое-что забирала. Так? И они прикинули, что если сейчас распустить колхозы, раздать всю частную собственность, то производительность труда будет вообще мизерна. Просто когда совсем мало техники или нет ее вовсе, и нет скота такого рабочего, то вот этих мелких хозяйств ничего не получишь, не возьмешь. Да и к тому же это сложнее, чем выкачать, как совершенно верно Батке сказал, вот из колхоза. Именно для этого колхоза ведь создавала советская власть.
Ровно для этого. Ровно для этого, конечно.
Для удобное,
да,
оружие, орудие.
Машина для изъятия зерна, да.
Так. Но вот этот мотив был колхозы не распускать. Их, конечно, переименовывали. Так, их переименовывали.
Из там, имени Ленина в имени
общины,
Геринга.
Там, колхоз уже не назывался. Так? Mm-hmm. Там было, значит, там кооператив, там община, совхозы назывались государственными хозяйствами. И там слова менялись. Так? Что касается менеджмента, говоря современным языком, было очень по-разному. Было очень по-разному. Ну, во-первых, немцы приказывали выбирать какого-то начальника себе.
Вы знаете, Олег, сейчас придется вас прервать, потому что сейчас будет выпуск новостей, после чего мы продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы».
Слухай эхо! Слухай эхо! Слухай эхо! Чаще всех!
«Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. Напоминаю, у нас сегодня в гостях историк Олег Будницкий, который рассказывает об издании на русском языке, ну, не всего Гарвардского проекта, но часть ее. Гарвардский проект, в двух словах, это свидетельство советских людей, русских, которые после войны остались на Западе и рассказывали интервьюерам о том, как они воспринимают российское, советское, вернее, общество. И вот сегодня мы говорим о восприятии именно крестьянства. Но пока вы рассказывали нам о политике Германии. Да. Да?
Нет, мы уже начали, значит, что немцы делали с колхозами. Значит, они их переименовывали в общины или в госпредприятия, да? И что заставляли крестьян, директоров себе выбирать? Или сами назначали?
Значит, там, ну, собственно говоря, это была деревня, как правило, да?
Ну, конечно.
То есть там выбирали старосту. Старосту или старшину.
Угу.
Старосту или старшину. А народ не хотел быть вообще начальником, да? А вообще это еще такая советская, значит, привычка или там опасение, что вот тебя начальники выберут,
а потом
проблем не оберешься.
Потом ответственность.
Да? Так, ну, в общем, выбирали. К вопросу о бывших там председателях или еще чего-то. Мнение о том, что всех там коммунистов и советских чиновников немцы там уничтожали и прочее, это совершенно не соответствует действительности. Нередко бывшие советские чиновники, они оставались или на тех же местах, или какие-то другие там места занимали. Коммунистов, если они приходили и говорили, что вот мы коммунисты, ну вот мы ошиблись, а теперь вот мы исправимся, ну хорошо, иди живи. Обычно это было.
Иди исправляйтесь.
Да, если скрывались, то могло быть плохо, могли и расстрелять. Потому что тогда возникали мысли, а что он скрывается, наверное, что-то такое затевает. А так, на комсомольцев, как говорят, вот, вообще внимания не обращали. Там не брали в расчет, никто их там всерьез не преследовал, если не было инициативы от самих. А вот они рассказывают, что кто убежал, значит, если там были сотрудники НКВД, милиция, там еще кто-то, вот небольшое количество людей, которые просто, значит, понимали, что им тут не выжить, в прямом смысле этого слова. А что, значит, дальше происходило? Да, хочу сказать, что это было не везде. В некоторых районах вот уже успели до такой степени явочным порядком, что это уже как бы не восстанавливали. В отдельных регионах колхозы просто распустили. В Псковской области, например. Псковскую взяли вообще.
Ну и там они, видимо, облагали уже хозяйство. Ну,
Псковская область уже дольше других была под оккупацией. И там вообще больше было немецких порядков и немецких всякого рода цен, чем на других
регионах. Да, но там была еще вот и это местные, и разные местные немецкие чиновники, которые у него занимались, по-разному себе представляют.
Угу.
Да? И опять же, многое зависело от, если это была зона ответственности военных, что этот генерал себе, как он себе это представлял. И что интересно, классно того же Шиллера, он говорит, что в Псковской области немедленно возродилась Достолыпинская деревня. Достолыпинская.
То есть общинная?
То есть нарезали полоски. Mm-hmm. Это рассказывают крестьяне сами, в некоторых, не только в Пскове, там других, да. Нарезали полоски, вот по жребию делили кому там какую, и, в общем, должно было как бы производство упасть, но это, в общем, не произошло. Потому что энтузиазм в плане обработки своего участка был такой, что даже это примитивное устройство давало больше эффект, чем
колхозное
хозяйство.
А там что, они устанавливали какие-то нормы сдачи?
Да.
Да, ну то есть продналог был, да, какой-то?
Был, значит, продналог.
Типа Нерловского,
да? Налог, просто налог, да?
Да.
Но что
отмечают? Что в себе оставляют?
Что отмечают? Что крестьянское хозяйство было меньше, чем при советской власти. Меньше, чем при советской власти. Второе, что говорят почти все, и не только Матиал Гравовского проекта, других, что немцам было легко обмануть, они все. Они взяли в одну душу все. Немцам было гораздо легче обмануть, чем советскую власть.
Но, вот советская власть, она такая.
Нет, ну, во-первых,
поди обмани.
Советские люди не знали вообще, как все эти уловки, да? Не хуже.
Как все это устроено.
Как все это устроено. Немцы нет. Во-вторых, при всем при том, они, конечно, там фашисты и так далее, но это все-таки другая цивилизация. Понимаете, там как-то было, ну, не принято вот, совсем уж врать. И они начали говорить, что им можно было просто обмануть, говоришь, им какую-то ерунду, он верит. Ну, значит, ну, вот. Ну, знаете, как это поговорка, что русскому там здорово, то немцу
смерть.
Да, вот можно так это перенать. Это, я бы не хотел впечатление, что это там идиллия была. Они тут же рассказывают, что вот они там повесили троих детей за то, что они у них что-то там украли, какую-то мелочь. Они их повесили в назидание другим, например. Да? То есть это было страшное вообще дело. Но вот то, что касается материальных условий жизни, то при всем этом зверском, так сказать, характере оккупационного режима. Еще раз повторю, что любой оккупационный режим, он вынужден как-то взаимодействовать с населением. Особенно учитывая то, что поставить гарнизон, они просто физически не могли.
Это невозможно, конечно.
Это было невозможно.
Конечно.
Да? И это вот любопытная такая, значит, история. На,
опять потом, же, извините, потом, да. Не по всем же деревням стояли немцы?
Да нет,
я же говорю, что нет.
Они в городах стояли.
Большинстве их не было.
Да, в городах стояли. Они все это переложили
на старост.
На коллаборантов. Да?
На коллаборантов, но они сами, ну, где-то и были гарнизоны, или какие-то немецкие там, какие-то немцы были на постой, потом они приезжали, естественно, там устраивали, там, значит, вот это вот все. Потом они хотели, конечно, вот я слышу, немцы там, я сказал, что есть некая там все-таки другая цивилизация, когда там какие-то вещи, ну, не приняты, и они переносят, экстраполируют это на другое общество. Но сами, вот они по солдат рассказывают, этот Шиллер сам рассказывает, нередко они, значит, забирали там, не знаю, там, гусей, еще чего-то, выдавали расписки. И крестьяне думали, что эта расписка, она вот, как бы он пойдет и получит деньги какие-то. Расписка была написана «Поцелуй меня взад», по-немецки.
По-немецки.
Да, это вот...
Юмор
такой солдатский. Да? Но они могли просто забрать. Ну, некоторые вот выдавали расписки, что вот уж получите там эти самые марки оккупационные. А там ходили, кстати, на территориях, ходили параллельно очень часто и оккупационные марки, и рубли. А курс был такой, за одну оккупационную марку 10 рублей. Ну, еще были рейхсмарки, но те, конечно, были уже там совсем другая история. Так, вот. И что еще? Зависело, опять же, от начальника. Вот Эрих Кох, который был там гауляйтер, такой партийный товарищ, да, партийный товарищ, и который имел, как выяснилось, еще практически не то чтобы прямой, но посредственный выход к Гитлеру. Там, вот, казалось бы, Розенберг министр, там, да, а Кох был более влиятельной фигурой. Он был более такой жесткий, и он через там Ламмерса и Бормана по партийной линии, он имел доступ к телу, что называется, Гитлера, и с ними несколько раз встречался. И меня поразило совершенно, что вот эти какие-то вопросы сельхозполитики, в их обсуждении участвовал Гитлер лично. Там они обсуждали, как там, чего делать. Так вот, у Коха была гораздо более жесткая политика, но там они что сделали? Они, значит, по гектару дали присадебного участка крестьянам. И этот гектар, конечно, он здорово помогал. Здорово помогал, чего, в общем, не было при...
А вот, кстати, вопрос. Был ли голод среди крестьянского населения на оккупированных территориях? Или вот эти все меры, о которых вы рассказывали, привели к тому, что народ это более-менее как-то выживал?
Народ более-менее выживал. Ну, бывало, конечно, по-разному бывало. Значит, плохо было в городах. Плохо было в городах прежде всего. В сельской местности, особенно там, где вот там подальше, некоторые рассказывают, мы немцы вообще
не видали,
практически. Так, и вот это создание полиции немцами, оно объяснялось как раз тем, что они не могли контролировать это все, им были, значит, нужны какие-то люди. Причем, что интересно, поначалу это было добровольно, ну и полицейские, они обладали определенными привилегиями там, и так далее. Потом это стало просто мобилизация. Все мужчины призывного возраста обязаны явиться и служить в полиции, если это потребуется. Вот такая была история. Другое дело, что даже эти мобилизованные потом, знаете,
сходили в... Олег Витальевич, в какой степени рынок работал? То есть понятно, что крестьяне что-то выращивали для себя. Понятно. Понятно, что немцы, вот поэтому то, что я назвал продналогом, ну правильно назвать, просто налогом, они у них забирали что-то, да?
Везли излишки.
Да, нет, вот вопрос, да, был ли свободный рынок вот, под оккупацией?
В Пскове был.
Вот по-разному. Зависело от местности. Угу. И это зависело от времени. Вот я говорил, что был какой-то период, вот эта идея депопуляции там, городов, просто запрещали крестьянам торговать и все. Конфисковывали там, если не везли. И это...
Блокаду устраивали.
Настоящая блокада, да. Так вот эти были, но все-таки в основном можно было торговать. Другое дело, что очень часто это был, конечно, натуральный обмен.
Не за деньги,
натуральный
а
обмен,
что-то
хотя,
на что-то.
В общем, оккупационная марка постепенно там...
Видел, то, что у нас была программа с Борисом Николаевичем Ковалевым, да, с
Попсковым.
Новгородским...
А, по Новгороду.
Он сам из Новгорода, но это северо-запад, который был под немцами. Он рассказывал, что по его там всем документам местным, что бизнес довольно начал быстро развиваться в том же Пскове.
Да.
Причем да, среди населения местного им разрешали, да, там как-то они больше вот вводили свои как бы правила, да, немцы, чем, может быть, в других регионах. Там. И от чего это зависело, там, что у них в головах были, это я уже не знаю.
Ну, это...
Но очень, извините, но вот правда ли это, что большую роль играл человеческий фактор? В том смысле, что вот если начальник такой, он это разрешает, а другой... Там, кто-то в Берлин докладывает, а кто-то не докладывает в Берлин, принимает свои решения.
Конечно, это характерно для всего, но надо сказать, что немцы проводили гораздо более жесткую политику, чем румыны, например.
Или чем испанцы, там,
вот,
которые
в Пскове испанцев были. Было все-таки там.
А румыны что?
А румыны не считали Транснистрию, то есть, включая там Одессу, это как бы своей территорией, и там была совсем другая история. И в Одессе было, как по мнению многих, снабжение было лучше, чем Берлин. Это же сельхозрайон.
А вот у меня как раз возник вопрос. Да. Действительно, когда мы сравниваем, скажем, Псков или Новгород, то есть северные скудные земли с таким непростым климатом, и вот украинскую житницу, вот, которая была, собственно говоря, главной житницей Советского Союза. Вот, а что там происходило вот в этих изобильных землях? На Кубани, в Ростове, ну, на Украине.
Кубани, в Ростове, на Украине. Там были, по счастью, не очень долго.
Да, а вот на Украине, да.
На Украине, вот я сказал, что гектар давали приусадебного, да. А колхозы разрешать, распускать не разрешали. А было вот такое достаточно высокое налогообложение. А что немцы делали, чтобы поднять как-то, да, производство? Они перевозили и раздавали бесплатно сельхозтехнику некоторых.
Ну, вот, я как раз хотел спросить.
Плуги.
То есть, прям раздавали.
Плуги, наверное, правильно, да?
Да.
Плуги, да. Так, раздавали плуги, еще там кое-что, ну, там, эти говорят, ну, они были уже немножко там устаревшие, но, в принципе, это было вполне то, чем можно было пользоваться. Конечно, остро не хватало такой реальной техники. И не хватало лошадей. Вот. Ну и вообще то, что
тягловые силы.
Скот, да, который, собственно, там молочный, и мясной и прочее, прочее, и крупные, и мелкие, да, ну, всегда могли прийти солдаты и забрать. А кроме солдат были еще партизаны. И это вот совершенно отдельная история, когда крестьяне оказались между двух огней. Между двух огней, когда и партизаны требовали, чтобы их снабжали, и немцы требовали, чтобы их снабжали. Так? И это была достаточно непростая ситуация, потому что, ну, надо сказать, у нас есть такое представление, что при Шеневце началась всенародная партизанская война. Это далеко не так, я бы сказал, так? Точнее, совсем не так. И основные стремления, как я могу судить и по этим интервью, и по многим другим источникам, это были, чтобы их не трогали. Чтобы их не трогали. Так? И действительно, когда начало население массами уходить в лес, где он был, конечно, это когда началась принудительная отправка в Германию. Вот тогда. Это был вообще главный такой звоночек. А так, поначалу партизаны, это, в общем, или красноармейцы, которые предпочли остаться, так сказать, где-то там в лесах и продолжать бороться. Очень многие, они становились примаками. То есть, они как бы там селились в деревне, там находили женщин, там и как-то, в общем, жили. Потом военнопленных же немцы многих поначалу отпускали. Более 300 тысяч человек отпустили. Более 300 тысяч, но в основном это были прибалты, украинцы, жители Западной Белоруссии. Потом они начали в июле отпускать. Значит, а в ноябре они практику уже прикрыли. Но из этих 370, если мне память не изменяет, тысяч человек, которые отпустили из плена, где-то 270 тысяч это были украинцы. Ну, и это понятно просто по численности, значит, населения. Но, правда, некоторые называли себя, русские называли себя украинцами, тогда был шанс, что их отпустят. Потом немцы это пресекли. Так, и были, соответственно, отряды, которых забрасывали, отряды там НКВД и так далее, поначалу. Потом это все приобретает все больше размах, потому что, ну, два фактора. Один, это то, что начали население массово угонять в Германию. А второй, это то, что немцы надоели, мягко говоря, да, и тем более, что в чем было безумие их, так сказать,
политики. Надежды не оправдались. Да?
Мягко говоря.
Те, у кого
мягко
были,
говоря, надежды те, не оправдались. Были, да, и то, что они же совершали карательные экспедиции, операции в отместку за действия партизан. И вот себе деревня, которая там, в общем,
ни сном, ни духом.
Ни сном, ни духом, а их там расстреливают, сжигают и прочее, прочее. Да. Да, это какие-то партизаны, которых они не имеют отношения. В районе деревни обстреляли там конвой.
То есть немцы сами озлобили население до крайности.
Главное, угонами, я всегда говорю, что главные агитаторы за советскую власть это были немцы. Это были главные агитаторы. Никакая советская власть не могла себя заставить так полюбить, как заставили ее полюбить немцы. Вот это
Олег Витальевич, а вот с чисто практической точки зрения, понятно, что задача немецкой оккупационной администрации была сбор ресурсов с оккупированной территории для того, чтобы снабжать рейх, для того, чтобы снабжать воюющую армию там, и так далее, и так далее. Решили они эту задачу? Вот вы сказали, 68-70 миллионов советских людей было на оккупированных территориях. Да, они работали, они что-то производили, сдавали налог и так далее. Да. Насколько это было существенным фактором для держав? Вот, держав,
ну, еще надо было Советскую тоже кормить.
Для Германии, для держав союзников.
Армия с этого кормилась, что-то они отправляли в Германию. Но
что-то получали из Германии.
Что-то получали из Германии, но представить себе, что вот они решили, вот, это не так. В Германии было нормированное снабжение, так что это радикально ситуацию не изменило. И что я хочу сказать, что немцы, когда они почувствовали вот это вот сопротивление и прочее, они поменяли политику. В 1943 году начали колхозы распускать. Начали распускать колхозы. Более того, они стали поначалу, значит, у Гитлера же была такая установка, что он никакого национализма не надо, потому что эти националисты они всегда в конце концов повернутся против нас. Не украинского, украинских же националистов потом стали сажать и расстреливать, да? Так, не белорусского, потом они сами стали стимулировать белорусский национализм, так, не говоря уже о русском. Почему, скажем, армия и власть так поздно формировалась, это самое рано. На самом деле, это только ноябрь 1944 года. Назвали власовцы. А на самом деле это такой конгломерат, который в разных там под разными соусами там, или служили в вермахте, или были какие-то русские пронацистские формирования. А самому Власову, которого считали русским националистом, они позволили создать эту армию, создавать вот, собственно, с ноября 1944 года. И армия как таковая, по существу, армия Власова, она не была столь многочисленной, и она никогда не участвовала в крупномасштабных военных действиях против Красной армии. Так? Иначе бы нацисты не были бы нацистами, да?
Иначе они даже там часть власовцев, так называемых власовцев, еще участвовали до последних стадий на стороне американских.
Ну, это пражская история. Там есть разные мнения, что там произошло, но тогда уже, знаете, когда клюнул, что называется, жареный петух, и это был способ в том числе как-то найти для себя выход и спасение. Что не помешало американцам выдать Власова Советскому Союзу и так далее. Что еще хочу сказать, что там были любопытные такие идеи. У немцев, что тоже рассказывают некоторые из респондентов Варварского проекта, они попытались создать так называемые оборонные деревни и силы самообороны. Поскольку, ну, кстати, у крестьян тоже есть. Вот были разные партизаны, были настоящие партизаны, а были партизаны, которые только приходили грабить. То есть, кто там был в лесу, там, в общем, понять не всегда было возможно. И немцы решили создать силы самообороны. Вот Белоруссию, в частности. С особой формой, оружием там давали, чтобы они защищали свои деревни, оборонные деревни. Но из этого, в общем, ничего толком не получилось. Но главное, вот я говорю, что вот эти отправки в Германию. Причем поначалу там были добровольцы. Ну, это была красивая реклама. Вы поедете
на заработки.
За заработки, там получите профессию, увидите мир, все замечательно. Когда они туда ехали, то они видели мир, так сказать, вовчинку, что называется, да. И так, и они не были там заключенными, да, формально. Но тем не менее, они носили особые знаки, их отдавали на милость самых хозяев, которые были разные. Между прочим, я читал там потом анкеты остарбайтеров, некоторые там такая всякая там меня била там и прочее, прочее. А другие говорят, вот, мне мой хозяин подарил, и там идет перечень вот этот. И так далее. Когда это пошло принудительно, когда речь шла уже о миллионах, там, вот, ну, рассказы тоже христианские, пошли в церковь, окружили церковь, и всех, значит, молодых, всех тут же повели, загрузили поезда и отправили в Германию. И там условия труда тяжелые, и эта заработная плата, которую им платили, она была совершенно, конечно, там минимальна. И они там были, конечно, людьми второго, если не третьего сорта, плюс физическая опасность. Ведь угоняли с тех территорий, которые не бомбили. Еще, по крайней мере, не
на бомбили. Заводы, которые бомбили.
А то есть в Германию, которую бомбили постоянно. И когда оттуда пошли, значит, похоронки, и когда возвращались там какие-то искалеченные люди, которым там немцы совершенно не собирались как-то их там лечить, за ними ухаживать, это тоже был еще дополнительный фактор, что лучше уйти в лес.
А скажите, Олег Петрович, еще вот такой вопрос. А как они объясняют вот в этих анкетах, если там попытаться обобщить, свое нежелание возвращаться в Советский Союз потом? После того, как они там оказались на Западе в той или иной роли. Вот эти вот крестьяне, скажем так. Они что? Они просто...
Какой мотив
у них? Страх был. Страх перед НКВД. Или им понравилось на Западе. Что?
Нет, ну, их об этом особенно не спрашивают. Так? Но обычно страх и нежелание возвращаться вот в эту жизнь. Да? Ну, вот один там рассказывает, у них деревня была 180 километров от Москвы. Их освободили. Тут же появились, значит, там эти самые особые отделы. И начались допросы, кто там сотрудничал, не сотрудничал, избиения и прочее, прочее. Потом всех отправили в штрафной батальон. Просто потому, что они были на... Ну, это бывшие военнослужащие. Он... оказался в окружении, этот парень, да, и он пришел в свою деревню. Значит, вот его отправили в штрафной батальон, потому что... Вот, вот,
ну, типа дезертир.
Ну, как типа дезертир. Но окруженцев была масса. Да, и потом, тысяч. Понимаете, ведь сотни тысяч, и их подавляющее большинство, какую-то часть, действительно, там, арестовывали, судили, расстреливали, отправляли там последствия штрафники, но подавляющее большинство просто обратно в части. Все-таки понимали, что это вот этот хаос, связанный с немецкими прорывами там, и так далее. Но, тем не менее, вот он рассказывает, что это его опыт, и их отправили в штрафной, значит, батальон, и он говорит, что при первой возможности мы перешли к немцам. У него уже не было пути обратно. Вот. Так что многие из этих людей, они действительно, так сказать, были виноваты, скажем так, перед Отечеством, и если посмотреть с точки зрения Советского Союза и любых других законов. Перешел на сторону врага, все. Ну, потом, там много всяких таких нюансов эти люди пережили. Некоторые были, кстати, вполне благополучными советскими гражданами. Там, не знаю, в вузах преподавали, например, там. Или были журналистами. Кстати, некоторые журналисты, это было довольно забавно, вот они издавали там какую-то, значит, там условно «Псковскую правду», уж не помню там точное название.
На следующий день?
Они советовали газету «За Родину», только уже немецкую, про немецкую. Так? Вот, буквально, да? Ровно в той же составе редакции. Были, то есть, это удивительные были такие пертурбации, нередко. И те люди, которые остались на Западе, они, в общем, многие из них понимали, что ничего хорошего их не ждет, и из-за дела. А некоторые просто не захотели возвращаться, и все. И они ничего такого не сделали, их там узнали в Германии, или были в плену, и им не захотелось обратно в советскую действительность. Так такие тоже были. Некоторых привела любовь, между прочим.
Да, тоже было.
Вот Борис Ольшанский, вот был такой, прошел войну. Жена у него погибла в Воронеже, кстати говоря. Прошел войну, и он был военный инженер, его оставили, значит, служить в Германии. И он влюбился в немку, роман у них случился. А жениться же было нельзя уже тогда.
Ну, да.
А как-то так. И немка от большого ума пошла в советское присутствие. Ну вот мы же любим друг друга, чего нам не даете жениться? Ну, ему сказали сразу, собирай вещи и езжай.
И с приветом.
Да, он, значит, не собирая вещи, вместе с немкой убежал на Запад.
Мы должны завершить сегодняшнюю программу. Благодарим Олега Будницкого. Надеюсь, что это не последняя наша встреча по поводу Городского проекта. Мы еще встретимся. А сейчас мы с вами прощаемся. Спасибо, это была «Цена победы». До встречи через неделю.
Да, спасибо. Всего доброго.
Программа «Цена победы».